За нами, а не за ними.
Победа за жизнью, а не за смертью.
Вадим Петрович, а вы покажите, может быть, вы дадите небольшой материал про вот с вашего старца Игумена Михаила?
В газете?
Да, более подробно, да.
Ну,
в какой газете? Ну, сейчас она не выходит. Ну, если получится, может быть, что-нибудь сделаем. А сейчас пока материалов нет, пока как бы появились люди, которые согласны помогать материально. Но как оно дальше пойдет, непонятно. Вот, потому что каждый тираж сейчас 2500 долларов, минимальный 10 000. После нас. А уж Союз православных братств уж тем более появился уж намного позднее. Кто были организаторами, можете прочитать в книге «Царское дело» Леонида Болотина, Леонида Евгеньевича. Книга такая «Царское дело». Там он подробно описывает. Как мы собрались на его квартире, 10 человек были учредителями. Ну, понимаете, вот 10 человек, которые собрались в то время, имели каждый из своих духовников. Вот. Вот у нас как бы сама газета, она является органом светским, хотя и православным содержанием. То есть выходит по инициативе мирян. Она не является органом церковного подчинения, и поэтому не нуждается ни в каком церковном благословении. В церковном благословении являемся мы, каждый, занимающийся на своем посту, так сказать, в газете, конкретным делом. Вот у меня есть духовник, у него, у всех есть, так сказать, свои духовники, и каждому из нас вполне достаточно благословения своего духовника заниматься этим делом. Понимаете, да? Человек должен иметь благословение, а не орган. Орган может иметь благословение, еще раз повторяю, если он юридически оформлен в Минюсте как орган канонического подчинения Московской Патриархии. То есть он учрежден либо при епархиальном управлении, либо при монастыре, либо при храме, понимаете? Вот. Либо даже при православном братстве. Но наше православное братство никогда не регистрировалось нигде юридически. И не собирается.
Так это не надо.
По одной простой причине. Хотя у нас есть в связи с этим некоторые неудобства. Ну, там, нельзя официально оформить, допустим, заказ какой-то книжки, брошюрки. То есть приходится, так сказать,
окольными путями
все это оформлять. Потому что братство не является юридическим лицом.
Да.
Но вы же понимаете, что если мы собраны во имя царя-искупителя Николая, то мы, во-первых, эту власть, которая сейчас существует, мы признаем ее де-факто, как эпитемью, данную нам за грехи. Де-факто мы ее признаем, да. Мы ее признаем. Де-факто. Она попущена
Господь
Богом за наши грехи.
Да.
Еще как признаем. Но де-юре ее законность мы ни в коем случае не признаем. Что она законна, что Богом избрана, облагодатствована. Понимаете? Ни в коем случае не признаем. Потому что никакой преемственности у этой власти по отношению к той законной нету. Наоборот, они законную власть свергли, чтобы сами наладить свою власть. Понимаете? То есть де-факто мы эту власть признаем, де-юре мы эту власть не признаем. Ну и как это мы пойдем визироваться, то есть регистрироваться в любое отделение Минюста, мы, братство, у той власти регистрироваться, юридическую преемственность которой мы не признаем. Это же противоречие.
Да.
Было бы наоборот, если бы мы зарегистрировались у этой власти, то мы бы признали эту власть законной де юре. То есть мы бы предали своего государя. Мы бы тогда считали, что правильно его убили. Понимаете? Власть законная, приняла решение, все, казнила своего политического врага и так далее. А мы эту власть де юре не признаем, поэтому визироваться у них не собираемся. А фактическое существование нам нет никаких препятствий, даже и без всякой регистрации. Веровать спасительно, что да, это так. Понимание дел вторичное. Сначала надо принять на веру, а потом попытаться уразуметь. Сначала принять на веру, пишет апостол Павел, а потом уразуметь. Помните,
да,
почему вот такова последовательность?
Не видевшие, да, чтобы уверовали, да.
Он пишет, что последовательность, апостол Павел, должна быть такова, что мы не через уразумение, чего бы то ни было, приходим к вере в это, а наоборот. Мы сначала должны уверовать, а через веру уразуметь. Он пишет, цитирую апостола Павла, «Верою уразумеваем». Понимаете? То есть инструмент уразумения есть вера. Сначала нужно принять на веру, а потом изнутри принятое на веру уразуметь. Если мы не приняли что-то на веру, то мы пытаемся только снаружи. Мы изнутри уже не можем снаружи уразуметь. И ничего не происходит. Ничего не получается. Начинает нам казаться, что там ку-ку деманш. Что смеешься? Ты по-французски учила?
Нет? Тим Петрович, иногда вот кажется, что веруешь, вот прямо вот до конца веруешь. А иногда, как точно в Евангелии, говорит, Господи, как сына исцелял. Он говорит, веруешь ли хоть немного? Он говорит, верую, Господи, помоги моему неверию.
То есть она говорит, фундамент веры в чем должен быть?
Нет, я говорю не о личных каких-то проблемах, я говорю о том, что веруете ли вы, что вы часть той самой церкви, Христовой Божией, которую ожидает победа. Вы в это веруете?
Конечно, верую.
Ну, тогда вы недалеки от Царства Небесного, но перед этим и земного. А если не веруете, то все под вопросом сразу становится. Под большим.
Дорога осилит и дух.
Так вот, жена должна начать слушаться мужа. Только руководствуйся любовью к Господу, в которого она уверовала.
А если она не хочет, то я хочу.
Подождите,
что сделать?
Давайте.
Потом
у
вопросы.
У нас есть,
да,
которые хотят.
Они все тоже хотят задать вопросы. Но ты займи очередь и после них задашь. Да. Сначала суть излагается. Значит, вот. Она начинает не просто слушаться мужа, на что он обращает внимание, но она ему конкретно объясняет, что, понимаешь, вот почему я начинаю слушаться тебя вдвойне? А потому что я к вере во Христа пришла. Христос учит меня слушаться тебя лучше, чем я раньше тебя слушался. Он меня этому научает. Он мне благодатную помощь дает. И я, ты же видишь, оцениваешь. Я действительно начинаю тебя слушаться не так, как раньше пыталась. Ведь с Божьей помощью легче слушаться мужа лучше.
Я
правильно?
Его с собой повезу в Ростов.
И тогда муж начинает видеть невидимого Христа. Он говорит, да, я заметил, ты начала слушаться лучше. Неужели ради Него? Хороший вас Христос. Забытые вами грехи, которые вы никогда не вспомните, и поэтому на таинстве покаяния открыть их священника не можете. Ну, забыли вы эти грехи.
Ну,
допустим,
год,
в детстве,
да,
там,
да,
или там год назад.
Каждый
год нужно.
Нужно
собороваться,
да,
каждый год. Конечно.
А вот вчера, а раньше говорят, что масло нужно
раз.
Это вот
никогда
сжигать.
Раньше этого не было.
Вот это
масло сжигать.
Да, вот, которое
его наоборот масло.
Вот так вот.
Его нужно оставлять, сохранять на весь год масло и вино, которое размешивается там когор освященный.
Это вот
и мазаться, значит, регулярно им. Вот. Регулярно. Перед сном на ночь можно кисточку надо иметь с крестом. И мазаться, все органы мазать.
Да.
То есть
только
это для...
Можешь, да?
Потому что, когда снимаются эти забытые грехи, а от грехов же у нас дополнительные всякие болезни, и душевные, и телесные, там, то чем больше грехов с души снято, тем меньше всяких причин для болезни. Болезни имеют с духовной стороны причиной своей грехи. Вот. С духовной стороны, а, так сказать, ну, есть и другие, с другой стороны причины болезни. Но вот с духовной стороны это грехи наши, причины нашей болезни. И по традиции во время Великого Поста всем предоставляется. Ну, кто хочет дома, можете пригласить священника, так сказать, оплатить, либо он вас дома пособорует, кто не хочет в храме собороваться. В храме подольше.
есть пока не он там рядами всех обойдет.
Тяжело болен.
Дома побыстрее. Каждый человек имеет какие-то болезни. Без болезней, так же, как и без грехов, нет у человека никаких.
Ну, раньше, говорят, это перед смертью делалось, а сейчас это каждый
день. Нет, вот никогда понять. Перед смертью этого не делал, я уже вам третий раз повторяю. Это говорят люди, далекие от церкви, вот, которые свои фантазии выдают за церковную традицию. Конечно. Вот, собороваться надо перед смертью. Я что, умираю, дескать, зачем мне собороваться?
Точно.
Во-первых, неизвестно, когда ты помрешь. Может, действительно, через секунду помрешь. Кто знает, что... Все люди от возраста умирают, что ли?
Спасибо вам
огромное. В принципе, человек должен умирать, как Господь сказал в Писании, тогда, когда закончатся лета его жизни. А лимит, как? В Библии написано 120 лет.
Как узнать?
120 лет каждый человек должен жить. Господь сказал, да. Что же вы, не читали Библию, что ли?
Даже больше.
Но очень редко кто доживает до конца летов своей жизни. Как правило, человек умирает чуть-чуть раньше.
Псалтирь-то 70, это еще в силах 80.
Чуть-чуть, если бы чуть-чуть, да?
Да, где на 20.
Ну вот, грешники, они кое-как и дотягивают до этого дела. Такие уже, неисправимые. Что Господь смотрит, ну, сколько можно небо коптить? Ну, грешит и грешит. И чем дольше живет, тем тут больше грехов наберет, и все.
А вот заранее, когда человек в утробе матери заложен, уже там как бы отмерено, сколько человеку жить? Ну, так я вот не знаю, как спросить.
Это от человека зависит, сколько ему жить. Как человек себя будет вести, и так ему Господь отмерит. У смерти же есть смысл. Да нет, конечно. У смерти есть смысл.
Многие так считают, что заранее уже известно.
У мусульман, кстати. А у нас
но есть еще и у протестантов учили учение о предопределении. То есть каждому что-то там отмерено, спасется он или не спасется, отмерено уже срок жизни. У нас учение о предопределении протестантское, это у кальвинистов, у лютеран. У нас оно осуждено. Как ересь. Никакого предопределения нет. Есть предвидение, конечно, и предвидение Божие. Но от нас зависит. От нас зависит, сколько мы проживем.
Ой, да заповедь-то. Чти отца твою, мать твою. Благо, да благо тебе будет, ты долголетен, будешь и на земле. Значит, как нужно к себе относиться?
Ой, вы знаете, я смотрю по жизням других, непонятно все равно. Иногда человек правильно живет, быстро умирает, а здесь вот поэтому сложности.
Да
поэтому
нет,
я так и спросила.
Все люди умирают только по двум причинам. Это святые отцы написали в книгах уже. Причин-то только две. То есть или человек уже в плане духовного совершенствования уже набрал, исчерпал свой лимит, он выше уже не все, да, он выше не разовьется. То есть ему здесь дальше было делать нечего. И Господь его забирает к себе. Понимаете, то есть все, он уже, ну вот он уже все, Амвросий Оптинский, вот, но он уже не будет там выше. Понимаете, уже все, потолок набрал свой. Ну что ему тут дальше делать? То есть Господь видит, что он выше уже не вырастет. Вот, допустим, там, ну, гриб вырос, он больше не вырастет. Ну, его надо срезать. Иначе он все уже потом зачервивит и все, да? Ну, или там еще что-то. Есть свой предел. Но есть и другая причина. Вот. Потому что я сейчас привел пример кающийся христианин, который через покаяние возрастает в смирении и в очах Божиих. Так сказать, набирает так называемый духовный возраст большой в той или иной степени. А есть и другая противоположная причина. Человек не хочет встать на путь покаяния. Упрямится, противится. Господь раз ему дает. Второй, десятый шанс, сотый, пятисотый, ждет, долго терпит. 501-й раз, 502-й раз. А человек все отказывается, отказывается. Ну и что вы думаете, что Господь вечно так будет за ним бегать? Он же долго терпелив, но не вечно терпелив. Рано или поздно лимит Божьего долготерпения исчерпывается. Все. И Господь раз, все. Этот человек, Господь видит, что этот человек уже никогда не покается. Хоть вечно ты его призывай к покаянию. Все. А Господь это заранее знает. Что до этого момента он еще мог покаяться, а дальше уже бесполезно. И он его отпускает. И бесы приходят и из тела его душу вынимают. Он как начинает видеть, что они пришли уже. Во-первых, этот демон смерти приходит с косой. И у него ключи специальные, инструмент. Плоскогубцы, крючки всякие. Душа не хочет выходить. Они ее вытаскивают. Она пищит, дергается. Понимаете? Они крюками там тащут. Иди сюда. Потому что она сроднилась с бесами. Они над ней власть имеют. Ангелы не помогут. Они в стороне стоят и смотрят, и все. Да, вытаскивают. Иди сюда. Куда там ты? И все. Конечно, и хватит ее, и туда, на сковородку, и мучить там, и они там оттянутся хорошо.
Ниже духов у умирающего за 3 дня наступает. То есть он не сразу, он потихоньку начинает.
Ну, у всех по-разному, ну, как бы я говорю, вот вообще, не какие-то частности, а вообще. Там кто-то видит бесов, кто-то не видит до смерти. Некоторые после смерти начинают их видеть. Это зависит от степени прельщения. Вот, например, по книге Моуди, как комментировал книгу Моуди, значит, «Жизнь после смерти», знаете, да? Иеромонах Серафим Роуз написал в опровержении этой книги Моуди свою книгу. Вот. И показал, почему, когда умирают еретики, не православные всякие, протестанты, католики, то они бесов начинают видеть только на 3-й день. Не раньше, а уж до смерти тем более не было. Почему? Потому что католиков, если, допустим, человек в течение 3 дней возвращен назад, реанимирован, то он расскажет, что какие там райские сады католиков нас ожидают. То есть бесы эти картинки показывают, понимаешь? А как только уже шансов нет, что он вернется назад, вот они начинают его там упражняться на нем, как на груши, мутузить. То есть это специально, чтобы дурачить этих людей, якобы спасительных, якобы христианских конфессий, этих деноминаций, точнее. Потому что если ему сразу раз бесы явятся и покажут, что там все католики в аду сидят, а ему Господь в эту жизнь отпустит, он сразу поведает, что католичество – это путь в ад католичества. Правильно? Сразу всех бесов заложит. И вот они продолжают и после смерти еще какое-то время еретиков, прельщенных, то есть элемент прельщенности, духовного ослепления тут присутствует, еретиков, они продолжают дурачить и после смерти. А вот когда умирает православный, тут сразу бесы в открытую начинают действовать. И поэтому по статистике сравнивать, как православные умирают, как еретики умирают, очень большая разница. У них свои закономерности, а у нас весь этот посмертный опыт людей, возвращенных к этой жизни, у нас совсем другой по статистике.
Вадим Петрович, вот к вашему слову, здесь недавно вышла книжка Натальи Седова «Свидетельствую». То есть она душой перед клиническим, ну, во время клинической была перед Господом, потом вернулась. Там описывается она. И благословил ее напечатать эту книжку какой-то батюшка. Ну, это, конечно...
Так это Барнаульское чудо тоже.
И она оказалась перед Богом, в океане любви она пишет. А как вернулась, значит, на землю, то скорбь ее охватила, что нет этой любви.
Ну, что, я не знаю, не читал, что, как комментировать.
Я бы знал, я и говорю вам, что она пишет сама. Да, называется книжка «Под крылом ангела». То есть она ангел душу ее...
Это не юридическая.
Она сама православная?
Православная, да. У нее батюшка благословил ее, значит, на написание этой книги. Она не хотела сама писать.
А это вообще где вот в земле там находится?
Лучше не спрашивайте. Нет. Святые отцы, я слышал, говорят, что
А где же ему быть-то?
Лучше не спрашивай.
Ну, если в Евангелии написано, что он там, то что ж думать-то долго на эту тему? Наверное, там правда написано. Тем более многие туда там побывали, вернулись, подтверждают.
Нет, это что из земли там лезут,
да? Да, даже Пелагея Рязанская говорит, когда молитесь, не смотрите, глаза вниз не опускайте. Особенно во время молитвы это вредно. Ну, когда по улице идете, конечно, смотрите, чтобы в яму не упасть. Но во время молитвы это совсем другое. Потому что, значит, вы смотрите в ад. Земля – символ ада.
А вот когда земной поклон делаешь, тоже лбом нельзя, да? Когда земной поклон, тоже лбом нельзя дотрагиваться?
Или нет, там можно... У старообрядцев целый коврик они кладут. Да, во-первых, это раскольники, они никакие не старообрядцы, они раскольники. Ни одного старого обряда, мы уже говорили, у них нет. Это незаконное название. Все старые обряды у нас.
Какие единовек?
Все наши обряды самые старые.
Раскольники.
Земной поклон, так он же называется.
Бить лбом не обязательно, вот, при земном поклоне. А когда все кланяются, так сказать, поясно или земно, глаза-то прикрывают обычно. Потому что если кланяться особенно быстро с открытыми глазами, то у вас будет голова кружиться. Обратите внимание, попробуйте, кстати, кто не пробовал. Сразу потом закачаетесь уже и будете все-таки моргать, когда кланяетесь, естественно. Ну, чисто физиологически, может быть, как-то... Господь оправданно.
Правильно.
Да. Может, у вас вестибулярный аппарат не настолько развит. Это космонавт с открытыми глазами кланяется. Они тренированные люди. Летчики-испытатели.
А может стоять с закрытыми глазами?
С закрытыми?
Да, может так
стоять. Ну, я не знаю, может быть и надо. В общем, вот Пелагея Рязанская говорила, что если молишься там Господу, смотри на Господа, молишься Матери Божией, смотри на Матерь Божию. Вот ты как с ней беседуешь, ничего отворачиваться куда-то там. Вот. Евангелие читают, смотри на Христа, потому что Он с тобой разговаривает. Не надо никуда в пол смотреть.
Наклоняют
голову. Все, да. А зачем?
А зачем?
Так преклоните, но...
преклоните, это другое.
Да, это значит, сделал поклон и разогнулся, а потом же тут же он в конце молитвы перекрестится еще, когда Отца, Сына и Духа призывает. А если ты в поклоне так и замрешь, то как креститься будешь? У тебя получится согнутый, поломанный крест, в согнутом состоянии, как креститься нельзя?
Нет, ты вообще крестишься туда.
Нет, имеется в виду главы ваши, Господи, это преклоните вот в этот момент. Это не значит, что раз и замер. Нет, поклонился и разогнулся, и все. То есть преклонил голову и хватит.
А Петр говорит нам, ну, тут стоять так надо.
Не знаю, я от него не слышал.
Нет, когда вот главы ваши, Господи, преклонить, он говорит, он наклонится, и ангел ходит, и все.
То есть если наклониться быстро, он не успеет ангел. Что-то какой-то ваш ангел нерасторопный. Вообще-то ангел передвигается, вы знаете, в пространстве мгновенно. Знаете, да?
Лучше скорость света.
Быстрее надо.
Конечно.
Быстрее. А молитва идет-то прикошен к головой.
Ну дальше-то какой текст идет? После этого текста.
Читайте вам.
Нет. Главы ваши...
Тебе, Господи.
Тебе, Господи.
Чего тебе, Господи?
Нет, я не
просто. Какой еще тебе, Господи? Тебе, Господи, это хор отвечает, когда идет очередное прошение на Ектении. Там подай, Господи, там тебе, Господи.
Я не помню.
Ну, не помните. Призывается имя Отца и Сына и Святаго Духа. В это время все крестятся. Чтобы на себе крест возвать, ты должен разогнуться, чтобы крест был в одной плоскости. Как же ты так и останешься? Вот? А как креститься тогда? А в уставе написано, что на призывание всех трех лиц крестное знамение.
Другое нельзя делать.
Это только ведьмы, они когда это самое, они в храм приходят и сразу кверху одним местом причинным. Вот тогда они стоят там бесконечно, чтобы, как говорится, позорить иконы таким образом. Пытаться ругаться на них.
Да не, Господи.
А вот как, можно
вот говорить? Евангелие слушай, смотри на Христа и все. Вот Господь с тобой беседует. Чего отворачиваться? И тем более в ад смотреть. Хорошо, Господь милостив, не открывает, что там. А он может вот так раз, раздвинуть, чтобы мы увидели там.
Да, вон, скважины варили, записывали.
Да, по телевизору показывали.
Но тут не обязательно ему физически раздвигать, он может духовно раздвинуть.
Тихо,
то есть сделать прозрачно.
Тихо, женщина.
На Кольском полуострове.
Еще в другом.
Самую глубокую скважину в мире. Просверлили. Ну чего, выскочили бесы, как начали там, ну черные бесы выскочили, мат-перемат, жуткое дело на этих всех бурильщиках, трехэтажный мат.
Им было так страшно, они рассказывают.
Телевизор не включай, не слышал.
Датчики туда пустили, записывали, что там слыхать. А потом все это очистили на компьютере, все эти пленки, и усилили, прокрутили с усилением. Так там, оказывается, на том конце трубы жуткие охи, стоны, крики, вопли всяких человеческие. Целый ор там стоит, как душераздирающие крики.
Вековечные.
Где?
Ну вот только здесь вот человек.
Ну какое мое мнение? Кому интересует мое мнение? Есть учение церкви.
Много читали, вот вообще вот.
Да, книг вот как раз я и стою и пересказываю прочитанные как раз.
Ну только вот здесь такая жизнь, как у нас, это точно, да? Больше нигде нет.
Ну если в Библии сказано, что это так, то есть ли основания для сомнений?
Ну, Библию я просто не читал, поэтому.
Ну зря.
Да.
Надо читать. Земля во Вселенной единственная планета, которая обитаема. Ни людей нигде больше нет и быть не может. Потому что если на какой-то другой планете живут другие грешники, то Иисус Христу придет второй раз распинаться за них. Вот как здесь пришел, он и теперь туда отправится, понимаете? А потом на третью планету туда распинаться. Да, это уже слишком.
Для Господа.
Это все выдумки бесовские.
На других планетах есть обитатели, да. Это падшие ангелы, которые были с неба на землю, то есть из духовного пространства в эмпирический космос, низвергнутый за грех. Битва же была на небе между ангелами и бесами. Они низвергнуты на землю, то есть землей называется весь тварный космос, вот все это пространство. Вот. Ну, естественно, многие бесы на соседних планетах сидят, и, как говорится, там у них базы ихние. И они там решают, как нас дальше доставать. Во-во, инопланетяне — это есть бесы. Доказать это очень легко. Как только увидите очередного инопланетянина, так сразу возьмите его, перекрестите, и он сразу исчезнет. И вы будете знать, правильный ответ на загадку, как называются инопланетяне, боящиеся креста. Из четырех букв. Бесы. Только бесы боятся креста. У них антенны, конечно, тут две. И здесь одна антенна сзади, вместо хвоста.
Вот вы же шутите. Вот я, честное слово, один раз в час ночи подошла
к окну на балконе и стала смотреть на соседний дом. Вдруг вижу вот какая-то серебристая, вот честное слово, серебристая тарелка, и от нее вот так четыре луча из каждого угла исходили. Я стояла минут 15 или 20, смотрела на них, потом мне страшно стало, я слышала, что говорят, что могут они там это как бы забрать или чего. Я отошла, через какое-то время любопытство победило, я опять подошла, посмотрела, она опять продолжала там стоять. Да. Прямо вот у соседнего дома на углу моего дома. Честное слово.